новостями вас познакомил Ярослав Шимов. Здравствуйте! Сегодня 22 февраля, вторник. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главная тема сегодняшней программы. В Ливии в результате массовых беспорядков, по последним данным, погибли свыше 300 человек. В Мосгорсуде сегодня продолжится рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. После введения режима контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии полпредпрезидента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопунин предложил на время прекратить прием туристов на курортах при Эльбрусе. Напомню, в минувшие выходные неизвестные в масках с автоматами напали на автобус с туристами, в результате чего погибли 3 человека, 2 получили ранения. Вскоре после этого нападения в Кабардино-Балкарии была взорвана канатная дорога. Это главная тема сегодняшней программы. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? СМС-сообщение можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы можете также оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается минус 11, пасмурно. В Санкт-Петербурге холоднее, минус 19. Но ясная и солнечная погода. Вы слушаете «Время свободы». В Ливии продолжаются массовые народные волнения. Власти бросили на демонстрантов Триполи и Бенгази боевую авиацию. Силы безопасности стреляют боевыми патронами. Погибло от 300 до 400 человек. Возникли слухи, что Каддафи покинул Ливию и бежал в Венесуэлу. Правительство Ливии это опровергает. В интервью «Радио Свобода» события в Ливии комментирует глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки Британского Королевского института международных отношений Клэр Спенсер. С ней беседует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Сообщается, что некоторые армейские части в Ливии присоединяются к оппозиции. Возникает ощущение, что страна находится на грани гражданской войны. Насколько реально такое развитие событий?
Не уверена, что сами ливийцы осознают, что Ливия скатывается к гражданской войне. Однако нагнетаемый властями страх и использование против демонстрантов огнестрельного оружия и авиации, а также бесчинство сил безопасности, могут подвигнуть ливийцев на более решительные действия. Или сейчас, или никогда. Именно такую реакцию народа это может вызвать. Если мы не свергнем этот режим, если он победит, посчитают ливийцы, то репрессии лишь усилятся, будет еще больше смертей и арестов. Думаю, что сейчас в Ливии возникло относительное равновесие противоборствующих сил.
Есть ли у ливийской оппозиции внятные политические требования?
Из того, что нам известно, можно заключить, что протесты в Ливии начались с требований немедленных реформ. Но по мере того, как насилие против демонстрантов усиливалось, они стали все более открыто призывать к свержению режима Каддафи и смещению его самого с позиции национального лидера, что по существу является постом правителя или президента. Ливийская конституция не предусматривает такого поста, так что демонстранты сейчас противостоят всей политической системе. В их рядах находятся люди из самых разных социальных групп. Среди них люди, разочарованные в режиме, безработные, имеющие работу, люди, ощущающие, что ливийский режим настолько репрессивен, что у них не остается даже малейшей возможности для выражения собственного мнения. Даже участие в экономической жизни в Ливии крайне затруднено из-за чрезмерной централизации и тотального государственного регулирования. Еще одно требование демонстрантов – участие народа в экономических благах, получаемых от обрушившегося на Ливию в последние годы потока нефтедолларов в результате повышения цен на нефть и развития нефтяного сектора.
Может ли ливийская армия стать решающей силой в этом конфликте, как это случилось в Египте?
В Триполи функция сил безопасности сводится прежде всего к контролю над населением и подавлению возможных волнений. В Бенгази силы безопасности и значительная часть армии присоединились к повстанцам. Сообщается, что Бенгази сейчас находится в руках оппозиционных режимов Каддафи сил. Борьба в Триполи продолжается. Дело в том, что в Ливии армия никогда не была автономной, независимой силой. Армейская верхушка никогда не играла в этой стране такую же роль, как в Египте.
Насколько сильна власть Муаммара Каддафи в Ливии и что собой представляет ливийский диктатор?
Муаммар Каддафи захватил власть в Ливии в результате военного переворота 1969 года и сейчас находится у власти дольше всех политических лидеров на Ближнем Востоке и в Африке. По сути дела, у власти находится вся его семья. У него четверо сыновей и дочь. Его правление опирается на племенные обычаи и связи. Клан Каддафи сплочен вокруг своего лидера, поскольку его члены осуществляют власть в стране и хотят ее сохранить. Трудно сказать, удержит ли Каддафи власть. Когда человек находится у власти 41 год, он неизбежно утрачивает связь с действительностью. В прошлом Каддафи позиционировал себя как находящийся над политическими силами и государством отец нации, как вождь. Он позволял себе критиковать правительство, снимать министров в случае ухудшения экономической ситуации и возможных протестов. Ранее в Ливии никогда не возникали протесты, направленные лично против Каддафи. Не звучало требование его ухода. Протесты носили частный характер, и Каддафи удавалось разрешать конфликты, обвиняя правительство в некомпетентности и утверждая, что лично он ни в чем не повинен. Он всегда говорил о себе как о гаранте ливийской революции. Революционные атрибуты в Ливии сохранились. Официально Ливией управляет Высший народный комитет, а ее государственная идеология покоится на положениях, написанной Каддафи «Зеленой книги». Сейчас эта книга перестала быть авторитетом для народа, который осознал опасность столь длительной концентрации власти в немногих руках. Это очень трудно сделать в ситуации, когда внешний мир в значительной мере зависит от ливийского экспорта нефти и газа. Это сказывается на отношениях с Ливией. В 2004 году Тони Блэр, тогдашний британский премьер-министр, посетил Ливию с целью наладить с ней и с Каддафи более тесные отношения и в надежде повлиять на внешнюю политику и действия ливийского лидера. Это, в частности, стало наградой Каддафи за его выступление против Аль-Каиды, что в то время было важным фактором международной жизни и борьбы с терроризмом. Тогда Каддафи свернул свою программу создания оружия массового уничтожения и объявил себя борцом с терроризмом, и это было в интересах Запада. И, конечно, поставки ливийской нефти были важны для обеспечения энергетической безопасности Западной Европы и Америки. Запад начал иметь дело с Каддафи частично в надежде сделать его поведение более цивилизованным, это официальная версия, а с другой стороны, чтобы иметь возможность больше инвестировать в ливийскую нефтяную отрасль и использовать это к своей выгоде.
Говорила глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки Королевского института международных отношений Клэр Спенсер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве 9:15. Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Ливии Муаммар Каддафи опроверг сообщение о его бегстве из страны, охваченной беспорядками. Совет безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил крайнюю обеспокоенность в связи с беспорядками в стране и призвал власти прекратить кровопролитие. МЧС России готовит эвакуацию российских граждан из Ливии. По сведениям министерства, эвакуации подлежат более 500 российских граждан. В Мосгорсуде во вторник продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Марк Келова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Московском районном суде Минска сегодня начнется процесс над гражданами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря прошлого года. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в понедельник на совещании в Москве, заявил, что виновные по делу о незаконной организации горного бизнеса в Подмосковье понесут наказание, независимо от должностей. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон находится с визитом в Египте. Эштон намерена призвать временные власти Египта как можно скорее организовать и провести свободные парламентские и президентские выборы. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 11 часов 7 минут на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Почему министр Кудрин заговорил о политическом застое и свободе? Будет ли скорректирован экономический и политический курс к 2020 году? Как рабочие группы из известных экономистов, бизнесменов и представителей гражданского общества будет улучшать идею ключевого документа правительства «Стратегия 2020»? В студии экономист, профессор МГУ, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан. Ведет программу Анна Качкаева. Новости культуры продолжит «Время свободы». Издающийся уже 20 лет в Литве литературно-художественный журнал «Сантера» теперь стал выходить и на русском языке. В Московском доме журналиста прошла презентация этого издания. Первый номер журнала целиком посвящен русско-литовским связям в области культуры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
«Сантера» – возобновленный журнал. Его основали в 30-е годы 20 века живущие в Москве и Петербурге представители литовской интеллигенции. Об этом времени вспоминает президент Международного клуба журналистов Генрих Юшкевичус.
Журнал действительно был хорошо известен, потому что в нем участвовали такие писатели, как Юргис Балтрушайтис, поэт Серебряного века, который дружил с русскими поэтами, и вы в этом журнале «Сантера» найдете стихи, посвященные ему, которые писали тогда и Александр Блок, и Константин Бальмонт, и Андрей Белый. Это все были его друзья».
После обретения независимости журнал «Сантера» стал выходить в Литве и вновь на национальном языке. Теперь возникла потребность в русскоязычной версии. И вот чем объясняет это Генрих Юшкевичус.
Между соседями бывают всегда какие-то проблемы, и долголетняя история Литвы и России, она непростая. Несмотря на все политические катаклизмы, взаимные связи между русскими и литовскими интеллектуалами всегда были. И цель этого журнала «Сантера» – продолжить эти культурные связи, которые, конечно, совершенно, надо откровенно сказать, в последнее время ослабли. Может возникнуть вопрос, а почему на русском языке? А почему не на английском, не на французском, которые сейчас становятся такими модными? Я отвечу очень просто. Во время Холодной войны Запад очень интересовался интеллигенцией и в России, и в Литве, пожалуй, даже больше в России. Кончилась Холодная война, и этот интерес как-то уменьшился. А вот это пространство, языковое пространство, оно осталось. В странах бывших республик Советского Союза на русском языке говорят около 100 миллионов людей. Тоже не тайна, что после 90-го года, когда республики стали государствами независимыми и самостоятельными, было какое-то вроде отторжения русского языка. Потому что кто не занимался литературой, не интересовался искусством, для многих русских язык это был язык административный. Из Москвы приходили выговора и приказы, а потом, когда все начало развиваться, особенно экономические связи, все поняли, что русский язык такой же язык общения, как английский, французский, с той разницей, что этим языком владеют очень многие люди в этом пространстве, и что еще остались вот эти старые связи.
О том, как много переплелось во взаимоотношениях двух народов, свидетельствует рассказ актера Петроса Венцеловы, детство которого прошло в Томской области.
Детство прошло 8 лет в Сибири, в ссылке. И я сперва учил русский язык, потом литовский, когда вернулись. Очень много воспоминаний и очень хорошие воспоминания. Те люди, с которыми мы прощались, мы плакали. Я помню, как мои родители плакали. И председатель, когда уже прощались, он говорит, как волка не корми, он все равно в лес смотрит. И мы тоже хотели вернуться в свою родину. Но вот этот язык, который с детства изучал, и эта литература, и даже Иосифа Бродского, мы на русском языке играли в Каунасе, и другая литература, и Мышкина играл, и Иванова на постановке Эймундаса Некрошуса в Каунасе 10 лет играл эту роль. Так что эта литература очень как-то волнует.
Помещенные в номере Сантеры воспоминания Петроса Венцловы называются «О детстве, душевности русских женщин и любви к классике». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Мосгорсуде продолжается рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. За этим делом внимательно наблюдают в «Новой газете», где работала Анастасия Бабурова. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Елене Поляковской заместитель главного редактора издания Сергей Соколов рассказал, чего он и его коллеги ждут от этого судебного процесса.
Для меня принципиально важно, что это процесс открытый. И там, наконец-таки, строятся, на мой взгляд, все те процессы, которые происходят вокруг легального национализма, нелегального национализма и так далее. Говорить о том, что находится в деле, я не могу, потому что дело не читал. И точно так же, как все остальные заинтересованные лица, буду с интересом наблюдать за тем, что происходит в суде и какие доказательства существуют у следствия. Исходя из тех отрывочных данных, которые я получал от средств массовой информации, говорят с потерпевшими, то есть с родителями Насти Бабуровой, говорят с адвокатом потерпевших Владимиром Жеребенковым, у меня сложилось впечатление, что была проделана добротная и внятная работа следствия. И я предполагаю, что следствию в этом вопросе можно доверить.
Тихонов, который вначале давал признательные показания, потом от них отказался. С чем, по-вашему, это может быть связано?
Что касается давления, если вы внимательно посмотрите на то, как происходило предварительное следствие, было несколько заседаний судов, где избирались меры пресечения, продлевалось меры пресечения. На этих судах, по крайней мере, на первых, Тихонов не заявлял никаких ходатайств о том, что, значит, на него оказывается какое-то давление, что он просит отвода следователя и так далее и тому подобное. Это появилось много позднее, и это связывается с тем, что у Тихонова появился новый адвокат, изменилась позиция по делу, он смог подумать над тем, что происходит, там, каким-то образом связаться со своими родственниками, и ситуация, естественно, изменилась. Ко всему прочему, я там слышал, как адвокаты подсудимых говорят о том, что были какие-то обыски незаконные, были какие-то аресты незаконные проведены якобы, но, насколько мне известно, ни одно из этих следственных действий в законном порядке в свое время в суде не обжаловалось. У адвокатов была возможность обжаловать и арест, и обыск, если они посчитали, что он был проведен незаконным образом. Однако это сделано не было. И в этой связи я предполагаю, что вот эта позиция отрицания, попытка сказать о каком-то давлении, это все линия защиты, на которую, естественно, подсудимый имеет право. Другое дело, что надо посмотреть, что за этим стоит.
Дело об убийстве Маркелова и Бабуровой, так же, как и дело об убийстве Анны Политковской, рассматривают присяжные. Дело Политковской в суде развалилось, однако на этот раз среди подсудимых те, кого следствие считает непосредственными исполнителями убийства. Окажет ли это влияние на ход процесса?
Если исходить из логики обвинения, на стороне подсудимого существует человек, который непосредственно совершал убийство двух человек, и человек, который по логике следствия в этом помогал. То есть здесь, с точки зрения доказательной базы и поведения процесса, много проще. Другое дело, надо смотреть на систему доказательств, которая существует в деле, это мы с вами видим. Но, по крайней мере, тот факт, что то, что стало уже предметом общего обсуждения, тот факт, что он при обыске на той квартире, которую снимали Тихонов и Хасис, найдено пистолет, из которого был убит Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, говорит о многом. Но, мало того, там найден был еще один, так называемый, мокрый ствол, из которого был убит лидер кавказской молодежной группировки «Черный ястреб» Халилов. Не факт, конечно, что Тихонов имеет отношение к этому убийству, может быть, и не имеет, но на одной квартире два мокрых стола, это уже говорит о том, что явно это не обычные граждане России, которые обычные жизнью обывать.
Это убийство, пожалуй, первое, когда два мотива, националистические и политические, были признаны основными в преступлении. И это было задолго до Манежной, когда на эту тему начали говорить на самом верху.
В ходе следствия, сколько мне известно, разрабатывали самые разнообразные версии убийства, как и положено, вплоть до бытовых версий. И в итоге следствие сошло необходимым выгнать единственную версию, в основное убийство по мотивам политической, расовой, социальной иной розни. Как вы заметили, это было сделано еще до Манежа. Манеж, на самом деле, стал квинтэссенцией, когда люди, которые, на мой взгляд, заигрались с неким легальным национализмом, под крышей которого создаются реальные боевые организации, террористические, да, они, конечно, испугались того, что они делают сами. И вот у меня есть ощущение, что в ходе этого процесса какие-то очень важные детали, в том числе имеющие сильное политическое звучание, могут всплыть.
Заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете «Время свободы». В Минске начинается процесс в отношении граждан России Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Молодые люди обвиняются в участии в массовых беспорядках в день выборов президента Беларуси 19 декабря прошлого года, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Попытки России добиться освобождения соотечественников пока ни к чему не привели. Единственное, что удалось, так это добиться переквалифицирования обвинения с организации на участие в массовых беспорядках. Если в первом случае максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы, то во втором – лишь 8. Российское внешнеполитическое ведомство неоднократно выступало с заявлениями по поводу задержанных россиян. Однако реакция последовала прямо противоположная. МВД Беларуси заявило, что располагает видеоматериалами, которые доказывают причастность Бреуса и Гапонова к преступлению. Между тем, дипмиссия России в Минске утверждает, что это материалы, которые подтверждают лишь факт присутствия россиян на митинге. Ни о каких силовых действиях речь не идет. Как говорит советник посольства Вадим Гусев, российская сторона будет тщательно следить за ходом процесса.
Не будем ничего говорить, не будем нарушать режим тишины, ждем суда и уже после этого тогда будем смотреть по решению суда.
Первоначально Иван Гапонов и Артем Бреус в числе еще 12 россиян были задержаны 19 декабря и на следующий день приговорены к 10 суткам административного ареста каждый. Однако после выхода на свободу 29 декабря их снова арестовали. Сабира Атакишиева, мать Ивана Гапонова, единственная из родственников обвиняемых, кому удалось прорваться на свидание в изолятор. Говорит, что на всех задержанных оказывается мощное психологическое давление.
Приходили и пытались ему объяснить, что он знаком со всеми лидерами оппозиции, что со вторым россиянином, он говорит, к сожалению, мама, я его раньше не знал, только вот сейчас знаю, что он обвиняется точно так же, как и я. Они якобы в сговоре, вот приехали сюда чуть ли не вершить революцию. Рассказывают такие вещи, тут уже на самом деле сидишь и думаешь, что может быть еще.
Еще до приговора суда миграционная служба начала процедуру лишения вида на жительство для Ивана Гапонова. Вообще, семья Гапоновых живет в Беларуси полтора десятка лет. Переехали сюда из Латвии в статусе граждан Российской Федерации. Мама Ивана родом из Киргизии, отец из России. Однако сейчас, как говорит Сабира Атакишеева, их будущее напрямую зависит от хитросплетений большой политики.
Если иностранец на территории Беларуси совершает 2 правонарушения в течение года, а у нас получилось именно 2. Первое правонарушение в июле месяце Ваня перешел на красный цвет. И мы оплатили штраф. Второе правонарушение, он участвовал в несанкционированном митинге. Ваня отбыл 10 суток на Окрестина. Они уже не имели права. Я понимаю прекрасно, вы люди подневольные, наверное, было распоряжение сверху. Там, честно сказали, распоряжение сверху было.
Этот материал подготовил наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Вы слушаете «Время свободы». В 14 часов 7 минут не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Вот основные темы. «Вехи Новой России», «2+2», Герман Михалков, Щедрин Хворостовский. Ну, а я напомню главную тему.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30, коротко об основных новостях к этому часу. Лидер Ливии Муаммар Каддафи опроверг сообщение о его бегстве из страны, охваченной беспорядками. Каддафи призвал не верить сообщениям иностранных телеканалов о том, что он уехал в Венесуэлу. Ранее ливийские власти применили боевую авиацию для разгона антиправительственных выступлений в столице Триполи и других городах страны. За почти неделю массовых беспорядков в Ливии погибли сотни людей. Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. В понедельник с призывами к прекращению кровопролития выступили Соединенные Штаты и Европейский Союз. МЧС России готовит эвакуацию российских граждан из Ливии. Самолеты МЧС могут вылететь уже сегодня. В Мосгорсуде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Московском районном суде Минска сегодня начнется процесс над гражданами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым, обвиняемыми в участии в массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря прошлого года. По меньшей мере 65 человек погибли и сотни получили ранения сегодня в результате сильного землетрясения в городе Крайстчёрч в Новой Зеландии. Король Бахрейна Хамад приказал в понедельник освободить заключенных шиитов и приостановить некоторые судебные процессы. Таким образом, король ответил на требования демонстрантов. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон сегодня находится с визитом в Египте. Эштон намерена призвать временные власти Египта как можно скорее организовать и провести свободные парламентские и президентские выборы. Это были краткие новости на волнах свободы.
О последних событиях рассказал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Я напомню, сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? Примерно через 3 минуты вы можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12 и принять участие в сегодняшней дискуссии. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. После введения режима контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин предложил на время прекратить прием туристов на курортах при Эльбрусье. Напомню, минувшие выходные неизвестные в масках с автоматами в руках напали на автобус с туристами, в результате чего погибли 3 человека, 2 получили ранения. Вскоре после этого нападения в Кабардино-Балкарии была взорвана канатная дорога. О перспективах туризма на Северном Кавказе рассказывает наш корреспондент Нальчики Мурат Гукимухов.
Власти республики заявляют, что готовы обеспечить безопасность всем туристам и отдыхающим. В районах горнолыжных курортов расширены штаты местной милиции. Здесь находятся командировочные отряды ОМОНа и взяты под контроль все системы жизнеобеспечения. Местные телеканалы, по свидетельству жителей республики, не выпустили ни одного сообщения о теракте. Министр Кабардино-Балкарии по делам спорта и туризма Аслан Афаунов отказался обсуждать ситуацию, складывающуюся вокруг курортов республики. Житель Приэльбрусья Тенгиз Макаев не первый год в туристическом бизнесе. По его словам, пока сильного оттока туристов не наблюдается, но по опыту прошлых лет остаток зимнего и предстоящий летний туристический сезон можно считать сорванными.
Вот эти два события в совокупности настолько большой резонанс вызовут, что сезона вообще, скорее всего, не будет. Просто не будут люди сюда ехать. И я бы, в принципе, тоже сам бы и не поехал бы в такое место. Это станет заметно через несколько дней. Туристы русские, они самые крепкие, как известно. Те, кто туда приехал, они там останутся до конца и докатаются на Чигете. Через неделю, я думаю, что станет уже очевидно, что люди перестали приезжать, потому что я сегодня смотрел. Многие отказываются. Я вообще думаю, что этот удар, который по туризму сегодня нанесен был, такого удара уже лет 10 не было.
В первую очередь теракты ударили по мелкому бизнесу местных жителей.
Многие люди в свое дело вложили все, что у них было. В долги сумасшедшие залезли, страшные.
На развитие курорта в Кабардино-Балкарии планируются многомиллиардные инвестиции с участием австрийского бизнеса. Это удар и по аффилированному с властью бизнесу, который скупает горнолыжные курорты. Ему принадлежит и взорванная канатная дорога, говорит черкесский общественник из Нальчика Ибрагим Яганов.
У нас в республике данью обложены в основном крупный водочно-спиртовой бизнес, а мелкие бизнесмены, которые работают в турбизнесе, они таких больших денег не зарабатывают. Обкладывать их какой-нибудь данью смысла нет. Тем более происходящие события ведут к тому, что мелкий бизнес, который находится в Эльбрусе, сейчас мечтает продать недвижимость и уехать. А покупатель на всю эту недвижимость у нас, в принципе, только один. В лице нашего президента республики, я думаю, что другие инвесторы здесь нежелательны.
Репортаж о перспективах туризма на Северном Кавказе подготовил наш корреспондент Нальчики Мурат Гукимухов. Поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа? Напоминаю, сегодняшний вопрос. Вы можете позвонить прямо сейчас по телефону прямого эфира 8 800 222 12 и принять участие в сегодняшней дискуссии. Александр из Москвы до нас уже дозвонился. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла. В 18 лет первый раз попал на Кавказ, и после этого просто заболел Кавказом. Это уникальное место на всем земном шаре. Был там больше 30 раз, вот так я посчитал за свою жизнь. Побывал и бывал в всяких зарубежных довольно красивых местах, но такого, чтобы, собственно, тропики с великолепными горнолыжными курортами, и рядом море, и минеральные воды. Сейчас езжу практически каждый год попить минеральной водички. Впечатления такие. В Пятигорске встретил уже русских молодых девушек в парандже. Это, конечно, что-то новенькое. Попал в Абхазии, на Пицунде попал во время боевые действия, во время войны. Человек подготовленный, вывозили нас вертолетами, но все равно и продолжал ездить и на Пицунду. Но людям сейчас, гражданским, там сложно. А вообще говоря, хочется прокомментировать Конокова по поводу зарубежных спецслужб. Это, наверное, французские спецслужбы, конкурентов, конкурирующую отрасль пытаются добить, чтобы все ездили в Куршавель. А Хлопонин, понятное дело, при откатах, сегодня вот судебный процесс в Москве идет, олимпийских стройках, 50% достигает, из 500 миллиардов рублей 250 миллиардов можно откатить. Представляете себе, какой интересный бизнес.
Это был Александр из Москвы. К нашей дискуссии Татьяна, также из столицы России, к нам сейчас присоединится. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро. Я бы, конечно, поехала бы на горнолыжный курорт, если бы меня бы охраняли тысячи здоровых охранников, как это делает, охраняет Путина и Медведева. И они живут с высоким непробиваемым забором, ездят в непробиваемой машине. А простым гражданам, конечно, там очень сложно, и я бы не решилась. Спасибо за внимание.
Татьяна из Москвы была на прямой студии, на прямой связи с нашей студией. Хочу зачитать сообщение от нашего радиослушателя из Сибири. К сожалению, ситуация в стране, в том числе на Кавказе, вышла из-под контроля. А наши самоизбранные депутаты и президенты предпочитают делать вид, что все окей. Из Москвы Ольга дозвонилась до нас. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро. Из Подмосковья, вернее. Бывая не раз в Баксанском ущелье в молодости, я всегда чувствовала теплое отношение к русским. Но в те времена не звучали лозунги, призывы «Россия для русских». И нынешнее убийство в Баксанском ущелье, я думаю, что это фактически призыв «Кавказ для кавказцев». И думаю, что процесс вытеснения русских с Кавказа будет только нарастать. И чем ближе к Олимпиаде в Сочи, тем сильнее. Спасибо.
Это была Ольга из Подмосковья. Зачитать ее сейчас сообщение от Валентины из Москвы. Это сообщение пришло на наш пейджер. Поехать на Кавказ, смотря куда. В Донбай без проблем. Там местные поддерживают порядок. Николай из Мордовии до нас дозвонился. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Конечно, я был тоже в Нальчике в 1984 году. Очень местное население любили русских, и я дружил с ними. Но русские стали нарушать тем, что они курили, безобразили, пили и грубили. Их выгоняли из театра даже, и я с ними попался. А теперь я бы не поехал туда, потому что весь Кавказ Россию не любит или любит так же, как собаку на сене, потому что сами не пользуются культурой и свободой демократии, а Кавказа мусульмане, они демократы и свободу любят, и мир, и дружбу между всеми народами.
Это был Николай из Мордовии и сейчас из Санкт-Петербурга. У нас есть звонок. Ирина дозвонилась до нашей студии. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот с предыдущим товарищем согласуюсь, который рассказывал о красотах, о непонятных красотах этого края. Я люблю, безумно люблю кавказский народ, кавказцев. Мы всегда были, нет места, которое бы я не посетила. И я вот его поддерживал, меня так разбудил и вспомнил все прошлое. Я хочу сказать, нечего сейчас сделать. Никого не надо туда пускать. Ни один человек не должен ехать сейчас туда, пока не уберут гражданина Путина, Сечина и их идеолога, который развел отношения с молодежью, нацистами, с нацистами и молодой гвардией России. Вот пока эту шпану не уберут, туда нечего делать и нечего бужировать. Это вопрос бесполезно. Будут взрывы, убийства, скандалы.
Ирина, спасибо большое. Ваше мнение понятно. Давайте все-таки стараться выбирать более корректные выражения. И хочу зачитать еще одно сообщение. С сайта «Радио Свобода» пишет нам Александр из Москвы. За последние 6 лет 5 раз отдыхал в Кисловодске. Благословенное место. В этом году опять собираюсь туда. Что же касается терактов и волнений, то, очевидно, этим россиян не запугать. Недавний пример – Египет. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, поедете ли вы отдыхать на курорты Северного Кавказа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утреннюю информационную программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России в феврале может составить около 1%, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В январе рост потребительских цен в стране составил 2,4%, став максимальным за последние 2 года. Мировые цены на нефть повысились вчера примерно на 2-3% на фоне событий в Ливии, входящей в ОПЕК. Некоторые зарубежные нефтяные компании, работающие в стране, начинают эвакуацию персонала. Котировки нефти сорта Brent в ходе биржевых торгов в Лондоне превысили $105 за баррель впервые за период с сентября 2008 года. На долю Ливии приходится около 2% общемирового производства нефти, а ее экспорт из страны составляет 1,8% общемирового потребления сырья. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первых 20 дней февраля оставалась неизменной – 8,18% годовых, сообщил Центральный банк. В середине 2009 года, когда Банк России организовал такой мониторинг, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла почти 15% годовых. Министры финансов и руководители центральных банков стран Большой Двадцатки на очередной встрече смогли предварительно договориться о наборе некоторых из ключевых макроэкономических индикаторов, мониторинг которых позволил бы определять, насколько проводимая той или иной страной экономическая политика провоцирует формирование дисбалансов в мировой торговле и финансовой системе. Среди них, в частности, объемы государственного долга, дефицита бюджета, а также частных сбережений в стране и общей задолженности частного сектора экономики. Из-за позиции Китая, в первую очередь, в группу этих индикаторов не были напрямую включены такие, как накопленный объем валютных резервов или обменный курс национальной валюты. К следующей встрече руководителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в середине апреля планируется разработать механизмы определения конкретных предельно допустимых параметров для каждого из уже согласованных макроэкономических индикаторов. Кроме того, страны Большой Двадцатки обратились к Международному валютному фонду за содействием в определении спектра их возможных действий, включая некие торговые или другие санкции, в случае, если те или иные страны нарушат установленные предельные лимиты.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Часов 45 минут. Сейчас в Москве. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудит сегодня ситуацию в Ливии. МЧС России готовит эвакуацию российских граждан из Ливии. По сведениям министерства, эвакуации подлежат более 500 российских граждан. В Мосгорсуде во вторник продолжится процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Московском районном суде Минска сегодня начнется процесс над гражданами России Артемом Бреусом и Иваном Капоновым. Они обвиняются в участии в массовых беспорядках в белорусской столице 19 декабря прошлого года. «Свобода». Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете «Время свободы», и сейчас ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Вам слово.
Есть еще одна тема сегодня достаточно широко обсуждаемая, которую я не обозначила в прошлом выпуске. Речь идет о том, что 4 марта съезд торгово-промышленной палаты назовет нового президента. Евгений Примаков, занимавший этот пост 9 лет, объявил о своей отставке. Об этом сегодня пишет «Коммерсант», «Ведомости», газета «Известия». По словам представителей бизнес-ассоциации, господин Примаков опередил будущее решение правительства о новом президенте, которое еще не принято. Ну, есть некая интрига в том, кто же может встать на место Евгения Примакова. Так, «Коммерсант» называет в числе кандидатов вице-президента торгово-промышленной палаты Сергея Катырина и полпреда президента в Приволжском федеральном округе Григория Рапоту. Газета «Ведомости» тоже называет фамилию Катырина, но помимо этого министра промышленности и торговли Виктора Христенко. Основным же кандидатом на эту должность, как рассказали «Ведомостям» несколько кремлевских чиновников, является руководитель службы внешней разведки Михаил Фродков. Сразу оговорюсь, что газета «Коммерсант» вот эту вот версию опровергает и пишет издание, в частности, о том, что Евгений Примаков вот достаточно четко сообщил «Коммерсанту», в частности, что он не считает вот эту возможность реальной, а именно занятие должности президента Михаилом Фродковым. Ну и источники «Коммерсанта» в правительстве также полагают, что Фродков, по крайней мере, в настоящий момент преемником на этот пост не рассматривается. Но, тем не менее, интрига налицо, и газета «Ведомости» утверждает, что вот это вот даже может привести к тому, что пост руководителя администрации президента окажется вакантным. И вот почему. Если Михаил Фродков возглавит торгово-промышленную палату, то возглавить разведслужбу может нынешний руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Об этом «Ведомостям» рассказали сразу несколько чиновников администрации и близких к Кремлю источников. Дело в том, что в Кремле Нарышкиным не слишком довольны, признают несколько его подчиненных и людей, знакомых с работой администрации. Тщательный аппаратчик, интеллигентный человек, но при этом Нарышкин не слишком эффективен в политическом управлении. Перед отставкой Юрия Лужкова, взбунтовавшегося градоначальника, вызывали прямо из отпуска на разговор в Кремль. С ним беседовал именно Нарышкин, но после этого разговор с главой администрации Лужков так и не понял, что его увольняют, и не согласился на добровольную отставку. Нарышкин, констатирует «Ведомости», в последние месяцы чаще бывает в загранкомандировках, оставляя и у главы администрации Владислава Суркова. Сценарий замены Нарышкина завязан при этом на вопрос, кто выходит на первый план, Путин или Медведев, а именно, кто будет кандидатом на выборы 2012. Об этом «Ведомостям» говорит политолог Михаил Виноградов. Смена руководителя кремлевской администрации за год до выборов президента может означать фактический старт самой избирательной кампании. Руководитель администрации обычно становится и главой избирательного штаба действующего главы государства. Ну, этот же аргумент приводят собеседники «Ведомостей», которые не верят в версию перевода Нарышкина на другую работу. Ну, при этом еще «Коммерсант» вот какой момент отмечает, что в годы работы под руководством господина Примакова торгово-промышленная Торговая палата во многом концентрировалась на лоббировании интересов некрупных промышленных предприятий, ориентированных на военно-промышленный комплекс и оборонный экспорт. В принципе же, она могла бы интересовать государство как элемент сети бизнес-ассоциаций, в которые уже сейчас встроены Российский союз промышленников и предпринимателей, Опора России, Деловая Россия. Президент РСПП Александр Шохин пояснил Коммерсанту, поскольку с декабря пошли слухи об отставке Евгения Примакова, появились фамилии высокопоставленных людей того же уровня. Но сейчас, полагает Шохин, рано говорить о том, какой из этих сценариев будет реализован. По мнению Шохина, у самого же Евгения Максимовича в последнее время появились поводы вспомнить молодость, консультируя власть по вопросам Ближнего Востока и арабского мира. Его экспертное мнение может быть востребовано на самом высоком уровне, ну, тем более в той обстановке, которая складывается сейчас. Газета «Известия» тоже поговорила с Евгением Примаковым и услышала от него из того, что конкретно, лишь то, чем он будет заниматься. Он отметил, что сейчас он уже научный руководитель Центра ситуационного анализа, который создан в Академии наук, и вот говорит, что там будет работать активнее, чем работал до сих пор. Ну, возможно, что как раз вопросами Ближнего Востока Евгений Примаков и будет там заниматься. Еще одна любопытная публикация. Сегодня об этом пишут немногие издания, а одна газета «Новое известие». И утверждает издание, что защита пострадавших в результате обрушения в феврале 2004 года московского аквапарка «Трансваль» добилась возобновления уголовного дела. Напомню, что 14 февраля 2004 года погибли 28 человек и более 100 получили ранения. Дело было прекращено в 2006 году в связи с тем, что следствию не удалось установить круг лиц, возможно, привлеченных к уголовной ответственности по делу. Сейчас Следственный комитет России проверяет на причастность к трагедии опосредованных владельцев «Трансваля» Елену Батурину и Юрия Лужкова. Ну и как раз вот Следственный комитет России поручил проверить 60 томов дела, в котором содержится эта информация. Речь идет о том, что основным владельцем Terra Oil, который принадлежал вот этот самый «Трансваль Парк», была компания «Интек». Владелец, как известно, Елена Батурина.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня Международный день поддержки жертв преступлений. В России этому посвящена вся неделя, а организаторами акции выступили правозащитные движения «Сопротивление» совместно с Общественной палатой России и неправительственными организациями. Цель в неделе – поддержку жертв преступлений, привлечь внимание общества к ситуации с правами потерпевших, тех, кто столкнулся с криминалом и беззаконием. Насколько волнуют эти проблемы россиян? Об этом пойдет сегодня речь в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос социологов Левада-центра, что больше всего сейчас угрожает России, 29% граждан отвечают – рост преступности. Недостаточно эффективная борьба с этой проблемой является одной из самых серьезных претензий россиян к деятельности нынешнего правительства. На милицию или полицию, как ее ни назови, надежды мало. 60% опрошенных полагают, что она не способна защитить людей от криминала. А боятся ли сами граждане стать жертвами преступлений? Об этом Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Надо сказать, что страх стать жертвой преступлений – это из года в год как бы такое постоянное ожидание у, ну, примерно 60, а в иные годы и до 3/4 россиян выражали такой страх, что они сами и их близкие могут стать жертвами нападения хулиганов, бандитов, террористов. Можно сказать, что преобладающая часть российского взрослого населения, ну, как бы живет в этом страхе, выросла в этом страхе и его постоянно имеет в виду.
Понимают ли люди, в чем причина такой ситуации?
Здесь положение довольно сложное. С одной стороны, россияне, особенно под влиянием опыта 90-х годов, а еще больше того, как этот опыт подавался, освещался, комментировался в средствах массовой коммуникации, считают, что расслоение российского социума за короткое время, такое резкое разделение его на богатых и бедных, на центр и периферию, на тех, кто успешный и тех, которые лузер, вот это как бы основная причина. С другой стороны, они связывают это с ситуацией в правоохранительных органах, с их коррумпированностью, плохой работой. Поэтому вот в основном как бы эти две группы причин для россиян наиболее видны.
Считают ли граждане, что в решении проблемы преступности кое-что зависит и от них самих?
В малой степени. Но дело в том, что россияне вообще сравнительно низко, то есть скорее даже очень низко, оценивают свои возможности влиять на ситуацию любую, в том числе ситуацию с преступностью. Все-таки до 3/4 российского населения считают, что не может влиять на ситуацию не только в стране, но даже и в городе, районе, где живет. В этом смысле можно сказать, что это общество российское, оно с одной стороны беззащитное, а с другой стороны, как бы привыкла к этому состоянию беззащитности. Может быть, даже эта привычка, это, если хотите, отупение, есть одно из средств борьбы с такой ситуацией постоянной угрозы.
Вы имеете в виду средства психологической защиты?
Конечно. Прежде всего, на уровне сознания человека. Причем, он как бы считает для себя индивидуально, что он так решает проблемы, но на самом деле так ее решают для себя от 2/3 до 3/4 российского взрослого населения.
Видимо, потому что больше противопоставить им реально этой проблеме нечего?
Именно в этом дело, я думаю. Все-таки слабость, распад, распыление социума, отсутствие в нем сколько-нибудь заметных сил, которые авторитетны, которые могут на что-то влиять, и с третьей стороны, конечно, слабость и неэффективность власти, я думаю, что все это вместе укрепляет россиян в мысли, что надо претерпеться к ситуации, а бороться с ней у них нет средств.
И все-таки, какие методы борьбы с преступностью наиболее эффективны, по мнению граждан?
Конечно, самое легкое в таких случаях, на словах, конечно, это ужесточить наказание за преступление. В том числе достаточно значительная часть российского населения требует ввести смертную казнь за тяжелые преступления. Второй комплекс мер предполагаемой борьбы или средств воздействия на ситуацию с преступностью – это улучшение благосостояния населения. Россияне понимают, что это нужно, но как это сделать, когда это будет и реально ли это все для них под большим вопросом.
Социолог Борис Дубин, гость рубрики «Общественное мнение». При решении проблемы, что более эффективно в борьбе с преступностью, неотвратимость наказания или его суровость, российское общество разделилось пополам. 44% против 45%. Еще у 11% граждан нет ответа на этот вопрос.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Ваде. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10:07 слушайте программу «Грани времени». Устоит ли под натиском восставших режим Муаммара Каддафи? Об этом спорят востоковеды Алексей Малашенко и Виталий Наумкин. Ведет программу Владимир Карамурза. Следующая информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир в 12:07. Проведу ее сегодня также я. Удачи! Нового дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наш дом!
Мы призываем оппозицию извлечь уроки из того, что случилось в братских арабских государствах.
Нам ненавистное обещание. Поздно уже. Слишком долго мы ждем.
Дело ЮКОСа не является каким-то уникальным.
На судьбу Ходорковского и Лебедева это никак не влияет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285.